Хорошо. На интенсивах есть традиционные лекции. Они обычно касаются начала интенсива, преконтакта, и финальные лекции, которые касаются завершения. А в середине у вас может быть вообще все, что угодно. Но вот вход и выход – это стандарт. И если нам кажется, что... Ну, если они понятны, эти точки, то они просты. Вот на самом деле нет. Если вы вспомните самое начало интенсива, то мы очень много говорили о том, что нам неплохо было бы учиться, понимать, наблюдать, как нам правильно, хорошо, качественно начать. И очень часто на первой трехдневке звучали слова: «Ой-ой-ой, кажется, ты проскочил преконтакт». И мы уделяли этому внимание. Вот в завершении, вот в этом постконтакте, вот в этой фазе ассимиляции, тоже есть свои правила. Но, не знаю, будут ли сегодня звучать какие-то фразы, которые станут такими немножечко стандартными, такими приевшимися, что «Ой-ой-ой, кажется, ты проскочил фулл-контакт». «Ой-ой-ой, ну вот как-то фулл-контакт сложно проскочить». Ну, как будто оргазм сложно не заметить. Вот. И тем не менее, завершение – это невероятно сложная динамическая точка. Вот о нем сегодня и поговорим. Я иногда меня так немножечко заносит, поэтому я вам сразу расскажу план лекции, чтобы дала карту, чтобы вы более-менее ориентировались, где я сейчас нахожусь своей логикой повествования. Потому что логики иногда, ну, не всегда видна она. Я хотела бы рассказать, каким образом у нас могут возникнуть и какие сложности вот как раз вот в этой фазе ассимиляции, но при двух разных раскладах. Когда у нас все удалось, и когда наша потребность удовлетворена, и что с нами происходит, и тем не менее все равно где могут возникать сложности. И тот вариант, когда, к сожалению, нам не удалось. И как мы можем обходиться вот с этим феноменом, когда наш контакт остался неудовлетворительным? Но при этом можем ли мы его выдержать? И каким образом мы его можем выдержать? Все, что я буду говорить, это будет относиться и к процессам, которые текут здесь в терапии и в группах, в групповой терапии на интенсиве. Они же будут касаться и обычной терапевтической работы. Ну, то есть, все едино. Ничего специального на интенсиве не происходит. Так вот, нам надо быть внимательным к тому, как мы покидаем отношения. Для начала есть некая разница между интенсивным отношением и отношением в нашей жизни. А в чем разница? В том, что наши отношения здесь предопределены. У нас есть некий контракт. У нас есть 9 встреч со своим терапевтом. У нас есть там 9 умноженные на 2 наших встреч в терапевтических группах, в процесс-группах. Это контракт. И мы хотим или не хотим, мы встретимся с этой конечностью. Ну, вот сегодня к вечеру уже и встретимся. Так далеко не всегда бывает в жизни. У нас зачастую те отношения, которые для нас значимы, близки, они не имеют финальной точки. Ну, потому что мы говорим о том, что и в радости, и в горе, и в болезни, и в здравии, и пока Бог не разлучит нас. Ну, то есть нет контракта. У Фрейда была прекрасная статья. Я просто сошлюсь на нее, но сошлюсь только потому, что не только нас и не только сейчас этот вопрос интересовал. И статья его называлась «Анализ конечный и бесконечный». Но вот по сути дела, если у нас есть терапия, и она удовлетворительная, и не на интенсиве, то каким образом мы начинаем понимать, что нам ее пора заканчивать? И на каких основаниях? если все идет чудесно и хорошо. Но вот если я замужем, и у меня все чудесно и хорошо, у меня же не возникает какой-то нужды говорить, ну вот с этим мужем я прожила прекрасные 15 лет, спасибо тебе, дорогой, пора мне попробовать что-то еще. Хотя, почему нет? Такой вариант в жизни тоже бывает, когда супружеские отношения были тоже неким семейным контрактом. Обычно этот контракт заканчивается, когда дети достигают совершеннолетия. И люди говорят о том, что мне было хорошо, ну, наверное, я сейчас придумаю для себя в жизни что-то другое. Такие варианты случались. И люди иногда из таких отношений расходились мирно. Ну, не факт, что так бывает часто. Так вот, у нас есть некая предопределенность здесь. И мы все равно, так или иначе, встретимся с вот этими отношениями завершения. Интенсив – мероприятие обучающее в том числе, потому что он у нас идет в зачетке. Это часть нашего обучения в базовых программах. И как раз вот эта фаза завершения и чтения вот этой лекции как раз направлена на то, чтобы вы умели правильно завершать и видеть признаки завершающихся терапевтических отношений и имели возможность встречаться с фигурами, которые возникают во время терапевтических сессий и в групповой динамике во время завершения. Хорошо. Давайте-ка начнем вот не с плохих раскладов, а с хороших. Для того, чтобы потом у нас было много воодушевления все-таки выдержать такие расклады похуже. Предположим, что все, с чем вы приехали на интенсив и как-то формулировали своему терапевту на сессиях, на первых, чего бы я хотел от этого взаимодействия, случилось. Вы ехали в свои группы, если вы терапевты или супервизоры, и тоже для себя внутренне ставили какие-то задачи. Говорили, мне бы уже вот до конца разобраться бы вот с этим. Ну или как-то посмотреть, что я делаю вот в такой ситуации. И все удалось. Вот такое чудесное время мы провели здесь. Все удалось. Как вы думаете, в каких переживаниях мы будем находиться, если нам все удалось? Благодарности. Радости, удовольствия. Хорошо. Будем мы чувствовать себя уставшими немного? Да. Какое еще будет у нас переживание? Его не назвали? Да. Почему грусть? Или радость от завершения?
Ценность, когда есть и грусть.
Каким образом? Когда есть ценность, есть и грусть. Понятное дело, что каждая тварь после соития печальна. Ну, то есть, Омар Хайям... Почему грусть? А для нас всегда переживания в завершении всегда немножечко попахивают, ну, таким тленом, смертью. Это правда так, потому что мы слишком хорошо знаем вот эту цикличность, потому что мы, в принципе, живем в цикличном мире, потому что для нас все равно жизнь проходит некий цикл, она опять уходит, ну, в некий покой, в смерть, в завершение. А мы, северные люди, знаем об этом очень много. Потому что, например, у нас есть довольно яркая смена времен года. Потому что мы же видим вот это угасание природы, когда все под снежным покровом, и все как будто умерло. И потом у нас довольно бурная... Такая цветущая весна с каким-то резким пробуждением. И когда мы говорим о том, что характер наций серьезно зависит от того, где они живут, и от их климата, и иногда люди говорят о том, что, знаете, мне по моему темпераменту не подходит. Вот мне кажется, эти люди очень чувствительны к тому, что они видят циклы. И, может быть, кому-то эти циклы нужны гораздо более умеренные. Вот есть место на Земле, которое называется Тенерифе. Это место вечной весны. Там всегда цветение. Я думаю, что Вот для того, чтобы людям с нарциссическим характером окончательно охренеть от своей психопатологии, вот им надо годочек прожить на Тенерифе. Вот тогда им все усилит. Когда люди всегда вот в этом начале, они всегда подающие надежды, они не знают грусти и печали, они всегда немножечко в мании и в отрицании всего реального. Вот им надо на годок переехать на Тенерифе и оказаться просто в полном кошмаре. Потому что ничего не происходит, вечная весна. Никаких плодов я в эту жизнь не привношу, потому что я ни с кем не соединяюсь. Да, есть гораздо более суровый климат, и там люди выглядят по-другому. И у них там взаимопомощи много. Вот я сейчас начинаю как будто расплываться, мне интересно рассказывать вот такую теорию всего, как я понимаю этот мир. И нам надо оправдать грусть. Вот в этом постконтакте, чтобы она стала легальной, чтобы мы ее не избегали, а мы ее наполняли какими-то смыслами. Вот Андрей и Алена рассказывали прекрасную лекцию про индивидуальные и личные смыслы. Про то, что когда с нами что-то происходит, мы должны какими-то образами, какими-то понятиями, словами это все пережить. Что оно нормально, оно есть в нашей жизни, нам это для чего-то надо. Так происходит. Ну вот, у нас же есть какие-то странные фразы, которые не решают ничего. Когда с нами что-то произошло, и у нас может быть возмущение какое-то, или мы не можем это пережить, и к нам кто-то подходит и говорит: слушай, расслабься уже, херня случается. Вот ничего нам не сказали, просто говорят: херня случается, и как-то отпускает. Вот это... странное придание смыслов. Вот нам тоже надо видеть вот эту грусть в постконтакте и придавать ей смысл. А смысл может быть только один. А что мы вернемся когда-то вот в эту цикличность. У нас всегда сохраняется немножечко архаичное такое религиозное мышление, как было у древних греков. У них же время шло циклами. Поэтому у них было понятие судьбы. Потому что если тебе на роду написано «судьба», то, а мы движемся, и время движется по кругу, то мы можем бежать от этой судьбы и от этого предсказания, то, что нам рассказала Кассандра. Но мы, в конце концов, это событие догоним. Ну, потому что мы на кругу, потому что мы всегда должны с ним встретиться. Вот так мыслили древние греки. Потом, конечно, были человеческие понты, и человек приравнял себя к Богу. И не Бог создан, ну, не человек создан по образу и подобию Божьему, а это Бог создан по образу и подобию человеческому. И вот в этом месте мы можем пережить грусть от расставания только одним способом. Мы знаем, что наступит весна. Что когда-то у нас будут еще какие-то встречи, и нам не придется доживать в одиночестве, пусть и в очень сытом. А если у нас никогда не будет встречи, значит, у нас никогда не будут никаких потребностей, значит, у меня будет пустота. Вот от этого может быть ужас. И мы можем быть довольно чувствительны к своим клиентам, к себе самим, к своим соседям по группе, когда мы начинаем вот все вот это так переживать и слышать их ноты грусти, которые потихонечку начинают переливаться в печаль. Это другое чувство. Хотя в русском языке, в нашем богатейшем русском языке, эти понятия часто сливаются в одно. Нам иногда кажется, что без разницы, какое слово употребить, это грусть, может быть, это печаль, это тоска. Да все едино, ничего подобного. И вот как только мы начинаем слышать, что эта грусть перерастает в печаль, и я вот рецепторами слышу своего собеседника, мы начинаем думать о том, что он прощается с чем-то большим или как-то больше, чем того следует ситуация, тому следует ситуация. Хорошо, но мы все равно еще пока в том, что у нас удовлетворенный контакт, наша потребность завершена, что у нас есть немножечко грусти, и мы говорим о том, что спасибо, дорогой, и приносим некие клятвы, что я тебя не забуду никогда в этом прекрасном взаимодействии. Так мы скажем. Если среди нас здесь мадам Зейгарник? Нету мадам Зейгарник, очень жаль. Чтобы нам некому сказать о том, что, ребята, если у вас все удовлетворено, вы забудете. Мы так устроены, наша психика так устроена. Весь наш гештальт-подход об этом, что у нас есть феномен незавершенного действия. И тогда мы в этом месте будем очень грамотными молодыми гештальт-терапевтами, которые мы будем такими немножечко шизоидными, говорить, ну зачем я буду тебе говорить хорошие слова, все же было хорошо, значит, все забудется, значит, слов хороших я тебе говорить не буду. Но вся история в том, что мы не животные. У нас, вот когда произошло вот это удовлетворение, мы существа социальные, а у нас еще есть что-то, что нам нужно для завершения. Вот я это точно знаю, потому что я воспитываю довольно молодого кота. У моего кота отвратительные манеры. Ну, потому что он ни разу не говорил мне спасибо, даже как-то по-своему, за ту еду, которую я ему даю, например. Или за то, как я здорово ему устроила туалет. Но так как кот живет скорее в мире людей, ну, потому что рядом никаких других котов нет, он живет в мире людей, я пытаюсь прививать ему хоть какие-то манеры. Но мне, да, это я не шучу сейчас. Потому что кот уже научился выходить и здороваться с людьми, которые приходят. Вот, да, и он также уже умеет потихонечку прощаться. И это нормальная история. Зоопсихологи говорят о том, что животные такие высокоразвитые, правда, перенимают социальные навыки человека. Они их понимают тоже как некие инстинкты, но тем не менее они их перенимают. Моему коту не обязательно выходить здороваться, но он выходит. Вот. А благодарности пока еще не научился. И вот мы не животные. Поэтому для того, чтобы нам как-то хорошо расстаться, нам сегодня за последней трапезой такой совместной будет и правда хотеться попрощаться и сказать большое спасибо, например, персоналу отеля. Ну, то есть, эти женщины, правда, убирали нам чисто номера, они готовили нам еду, она нам могла нравиться, не нравиться, но она нас всегда выручала, и мы не морочились с этим сами. И это правда. Ну, и в основном она, вот на мой вкус, была вполне удовлетворительной. И я буду с большим удовольствием аплодировать и говорить нашим поварам большое спасибо. Потому что нам надо вот те переживания, которые у нас есть, все-таки в контакты, в отношения вывести. Ну, так, чтобы не было, что мы поели, сказали, ну, что, пошли. Ну, как-то странно. Потом все равно у нас будет какое-то немножечко тянущее ощущение о том, что, что-то мы не доделали. И, в принципе, уделить внимание тому, что мы выражаем свою благодарность и говорим о своей грусти, нам не надо бы эту точку, конечно, пропустить. Хорошо. Давайте-ка мы подойдем вот к чему. У нас мы все равно еще находимся там, где мы удовлетворены. Все случилось хорошо. Какая у нас еще может быть сложность? У нас есть много опыта. Мы люди взрослые. И если мы сидим с румяными лицами, значит, наша жизнь удовлетворительна. Ну, вот такая простая логика. Значит, какое-то количество любви в нас уже течет, мы взаимодействуем. Но почему мы можем испугаться расставания? Потому что это довольно сложная и большая нагрузка на нашу психику. Вот мы окажемся, как только мы все завершим, со всеми словами благодарности, мы окажемся в прелюбопытнейшем месте. У нас уже все закончилось, все, что нам было нужно. И у нас еще ничего не началось. У нас там будет некое пятнышко такое пустое. Когда мы будем одновременно сыты, ничего не хотеть. Но наша психика может это маркировать как какое-то серьезное беспокойство. Как если я ничего не хочу, наша психика это может маркировать как я исчез. Это довольно глубокий бессознательный процесс. Внешне он может выражаться мычанием и описанием какой-то маяты. А как выразить то, чего нет? Поэтому, конечно, мы будем в неком мычании и маяте. Ну, мы будем говорить о том, что ну что-то как-то нам не имется, ну что-то вот как-то... И вот этот бы момент не пропустить. А не пропустить мы его можем только одним способом. Мы его можем узнать. Мы его можем назвать. Вот если мы окажемся вот в этой странной маяте, и мой голос в этот момент вспомнится, говорит, ну Маша же на лекции говорила о том, что будет какая-то непонятная фигня, когда вот ничего нет. А, ну тогда нормально. Ну то есть это имеет право на существование, так бывает. Обычно нас это утешает, и мы позволяем себе оставаться в этом состоянии. Но тем не менее, такие паузы бывают и правда довольно пугающими между контактами. И в них не очень-то хочется попадать в такую точку безразличия. Так, сейчас я посмотрю, где я у нас по плану. Давайте-ка перейдем уже к тому, что если наш контакт был не сильно удовлетворительный, не тотально удовлетворительный, и удовлетворение потребностей не произошло. Как вы думаете, какие чувства у нас будут здесь?
Злость.
Злость, разочарование.
Сожаление.
Сожаление – любопытнейшее чувство. Оно нас подвигает и ко второй части того, чего я хочу услышать. Я согласна. Злость и разочарование могут быть.
Радость.
Почему радость? Откуда? И можно перестать стараться, да? Можно. Можно, кстати, можно. Но я про это петь чуть-чуть попозже.
Может, надежда еще.
Вот, может быть, удивитесь сейчас. А может быть, и скажете, точно, блин, мы забыли. У нас в этом месте тоже может быть благодарность. За что? За попытки. За попытки. И в этом случае, если мы знаем, что мы честно бились, что с нами терапевт был на нашей стороне и тоже за нас честно бился, ну не произошло. Нам не хватило времени, нам не хватило осознанности, нам чего-то не хватило. Так вышло. Фигня случается. Но тем не менее я могу видеть, что все очень старались. Пусть и у меня вот это переживание досады, оно как раз является смесью между злостью от неудовлетворенности и благодарностью за попытки. Ну вот, блин, не случилось. И мы можем тоже не стесняться об этом говорить, потому что наша амбивалентность с этого места и дальше в лекцию будет только расти. Но чувство благодарности за попытки будут немножечко уравновешивать ту досаду и ту расстроенность, которая у нас есть. Ну, так тоже бывает. Хорошо. У нас нет удовлетворенной потребности на данный момент. Времени остался один день. Вот как вы думаете, какие у нас есть два пути развития событий и два пути обхождения со своей потребностью? Срочно что-то сделать и судорожно пытаться удовлетворить. Обесценить ее.
Подумать о каких-то будущем попытках и возможностях.
Отказаться и подумать о чем-то лучшем дома.
Анестезия.
Вообще перестать что-либо чувствовать. Логично.
Извините.
Извиниться за то, что я без инсайтов от вас уезжаю. Тоже можно. Ну, то есть сказать о том, что это не вы виноваты. То есть не дать возможность реализоваться своей злости. Это я какой-то не такой. Ребята, вот в этом месте все, что вы называете, и мы могли бы дальше до ужина здесь сидеть и перечислять, что мы будем делать с нашей неудовлетворенной потребностью. Вот я вам божусь, варианты бесконечны. И чудесно. Это все наши адаптивные механизмы психики. Как мы встречаемся с неудовлетворенной потребностью. Ну, условно, у нас есть два больших хода. Ну, мы либо в правый коридор, либо в левый коридор будем заходить. Первый вариант – это судорожно пытаться что-то доделать. А вот я считаю, что, и это одно из моих мнений, что биться надо до конца. Вот, может быть, и не судорожно, потому что суета уберет, ну, тактичность и внимание. Но у нас впереди сегодня одна терапия и две группы. Это на самом деле нифига не мало. Пожалуйста, вот посчитаем, у нас группа по час 45, на 2, это мы умножаем, это 3,15, по-моему, получается, плюс 50 минут супервизии, ну, то есть часов 5 вы во всех своих рефлексиях сегодня точно проведете. Пожалуйста, поднимите руки, у кого вообще, в принципе, в этой жизни был какой-то инсайт. Хорошо. Хорошо. Вот я могу вас прям по лицам спрашивать. Вот, Илья, сколько тебе времени понадобилось на свой последний инсайт?
Не надо было.
Секунда. Оля, сколько тебе потребовалось времени на свой последний инсайт?
Таки день.
Вот обычно, когда мы говорим о терапии и о гештальт-подходе, мы устроены так в своем гештальт-подходе, что у нас изменения происходят здесь и сейчас. И происходят они мгновенно. Потому что осознавание, вот этот момент, когда все собирается в одну точку, наконец, и я могу посмотреть на это там с другой стороны, они мгновенны. Это мгновение сегодня еще может быть. Если вы не начнете прощаться раньше времени. И не начнете говорить о том, что, ну, чего уж, в последний день еще пытаться. Вот я бы рекомендовала, пытайтесь до последней минуты своей терапии. А времени на то, что, ну вот, попереживать, что не удалось, у вас будет еще там какое-то количество. Это первый вариант, что я бы предпочла биться до последнего. Но есть и другой вариант. Сейчас я посмотрю, все ли я здесь договорила. А, все, вот в этом месте. Если мы заходим с вами не в правый коридор, там, в левый коридор, и мы говорим о том, что кажется, то, чего я хочу, действительно для себя требует гораздо большего времени или каких-то других условий, или просто этого не случилось сейчас, хотя было и время, и условия. То есть мы говорим о том, что я чувствую, что мне правда нужно гораздо больше времени. И вот мы с вами не имеем дела с вот этим циклом опыта, как нас по нему не тащит, как по доске с гвоздями. Мы вправе им управлять. И мы можем вот рост своего возбуждения на удовлетворение потребности в какой-то момент оборвать и сказать: нет, на сегодня стоп, на сегодня хватит, сейчас я выпью чаю и лягу спать, ну потому что я вымотан. И я лягу спать с честным ощущением того, что я сегодня сделал все, что мог. У меня на сегодня уже сил вот на 5 копеек. Сколько мне надо работать, я не знаю. Но эти 5 копеек я потрачу на то, чтобы сходить в душ перед сном. И я завершу на сегодня. Хотя у нас есть вариант, что мы иногда обращаемся вот с этим самостоятельным завершением тотально, когда мы на что-то отчаиваемся. Отчаяние – это отсутствие надежд, отсутствие продолжения борьбы завтра. Или ожидания завтра. Нам много с чем приходится в нашей жизни прощаться навсегда и отчаиваться, ну, какими-то своими инфантильными мечтами. Что когда-то там нас кто-то дорастит, вот так, как должна была мама и папа нас доращивать. Нет, нам уже 39. И никто с нами так же возится, как наши мамы и папы, не будут, в лучшем случае с нами будут возиться терапевты, но за деньги. То есть, а вот эта безусловная любовь, которая у нас здесь витала какое-то время назад, вот ее не будет. И отчаяние – это серьезный освобождающий механизм. Мы перестаем вытрачивать кучу энергии бесконечно долго на то, что давно положено было бы отплакать и отгревать и прекратить как проекты поиски. Это сложная большая работа, про горевание могла бы быть там другая лекция. Но тем не менее, мы говорим о том, что мы можем довольно экологично остановить течение вот этой энергии, попрощаться и опять сказать всем спасибо, больше не надо. Больше не надо никогда. Сейчас я посмотрю, где я нахожусь. Хорошо. Вот у нас есть еще несколько минут. Я сейчас рисовала довольно примитивную схему и рассуждала только об одном цикле опыта в нас. Но вся история в том, что мы невероятно сложны. И у нас одновременно этих циклов контакта в нас идет, я не знаю, как это посчитать, они десятками, тысячами, кто его знает, как они. И есть одно, как это, одно хорошее видение и наблюдение, что если у нас есть какое-то количество вот этих циклов контакта, которые один где-то в начале, другой уже почти в конце, другой только набирает энергию, и все это по разным поводам нашей жизни, но наши гештальты, они для нас неравноценны. Есть какие-то огромные, длиной там в десятилетия, и невероятно значимые. Есть, наоборот, какие-то огромные, но они гораздо более тихие. Но они все равно очень большие. И вот если у нас есть некое ранжирование по ценности и значимости, то может оказаться так, что какой-то один большой незавершенный цикл опыта, и, например, мучительный вполне, окрасит нам грустью и печалью, да, все маленькие, вполне удовлетворенные. То есть если мы уезжаем с интенсива в какой-то большой своей глобальной, до сих пор нерешенной проблеме, то у нас есть шанс не заметить красоты Армении, да, вкусной еды, внимательный глаз своих там согруппников, усилий терапевта. Мы можем тотально обесценить все, потому что вон тот главный гештальт, огромный, надсадный, вот с таким уже пиком, он до сих пор не разрешился. И вполне возможно, что терапевтам придется уделить и этому внимание. Ну, потому что иначе мы тогда рискуем уехать совсем голодными. Потому что мы говорим, все это остальное не важно. Это вот откуда-то оттуда... Дань, ты говорил про обесценивание? Или нет? Просто откуда-то оттуда звучало. Это первое добавление сложности. Что у нас этот гештальт не один. А второе добавление сложности... что у нас одни гештальты пытаются реализоваться в других. Об этом вся наша гештальт-терапия и есть. Об этом даже и тот первая психотерапия, психоанализ и есть. И об этом и говорит Зейгарник. Что когда у нас есть какая-то одна большая, две большие, три большие, незавершенные задачи, мы постоянно пытаемся в каких-то других гештальтах завершить вот тот значимый. Ну, в психоанализе это называется перенос. У нас это называется незавершенные действия. И в этом случае вот ну, о чем это нам тогда говорит? О том, что сегодняшнее завершение, сегодняшний финал, сегодняшние прощания будут бесконечно резонировать со всеми вашими так себе опытами завершения в жизни. Сегодня должны будут актуализироваться все вот те старые, заброшенные, обесцененные, какие угодно, или наоборот, глубокие соднящие процессы завершения. И вот эти фигуры начнут выплывать в самых неожиданных местах и на самых неожиданных материалах. Мы можем начать внезапно раздражаться на уже там отвратительный суп в столовой, или, например, как-то очень бурно реагировать на то, что вы не можете найти какой-то пропавший носок по этому чертовому номеру. Может быть, его уволокла горничная и сгребла. Вот вполне вероятно, что вот в этих довольно напряженных, но бытовых или групповых взаимодействиях будет пытаться разрядиться какая-то та старая, незавершенная ситуация. И я потихонечку уже подхожу к концу. Я поговорила про многие гештальты и говорила, и надо поговорить про время на завершение. Вот у нас время на завершение на интенсиве выделено 1 к 9. Мы посвящаем завершению целый день. Всем вот этим процессам, актуализирующимся из прошлого и так далее. Но мне очень нравится это соотношение. Ну, потому что иногда терапевты, а вот это мне не нравится, но это мое личное мнение. Человек клиентом был в терапии, например, 3,5 года, ну, 3 года. А на завершение ему терапевт говорит о том, что, ну, у нас по контракту 2 сессии. Секундочку. Вот как только мы начинаем процесс завершения терапии, и я говорю, что у нас актуализируются все бывшие незавершенные процессы, или наоборот завершенные, стихийно завершенные, смерти, потери, утраты, всего чего угодно. От родителей до дееспособности, от надежд до выросших детей из этого дома. Вот все, что связано у нас с завершением, все требует тоже медленного вот такого рассматривания терапевтом, как тоже части нашей жизни. Потому что совсем не факт, что эти истории появлялись у нас в терапии за 3 года. А процесс завершения их актуализирует. И в этом случае, если представить, что ну вот 1 к 9 у нас соотношение, 3 года терапии было, потратьте, пожалуйста, 3 месяца на завершение. Это не то, что мы 3 месяца будем сидеть и говорить друг другу: «Оля, вы были таким прекрасным клиентом», вы будете говорить: «Маша, вы были совершенно дивным терапевтом». Нет. Как будто нам нечего делать. Нам есть что делать, потому что все равно те темы, которые будет приносить наш клиент, они все равно будут так или иначе после оговоренного момента завершения как-то быть связанными с тем, что мы расстаемся. Вот, поэтому будьте внимательны сегодня, терапевты, будьте внимательны сегодня к своим коллегам в группе. И вот, наверное, у нас вышло время, есть буквально 2-3 минуты для вопросов. Если вам хочется их задать, я выслушаю и отвечу. Да. В отчаянии действия возможно.
Ну, как будто вот что-то сделал из отчаяния, как будто еще можно что-то сделать.
Ну, как будто ты описываешь отчаяние как последний рывок.
Да.
Как последнюю попытку. Мне кажется, в нем, ну, в отчаянии звучит последняя попытка. Да. Ну, смотря тоже, как сказать. Ну, вот я, например, говорю, что нет, все, я уже отчаялась. Я уже попрощаюсь. Смириться. Слушай, я никогда не задумывалась об этом, но вопрос крайне любопытный. В чем различие отчаяния от смирения? А я люблю такие ребусы. Да. Про экологические правила мы будем говорить на завершении. А здесь была учебная лекция. Вот. Еще я думаю, что у нас есть сложность с завершениями, потому что у нас, например, такое громадное прощание, как похоронные ритуалы, они существуют, и они помогают нам двигаться душе вот в этом процессе. А ритуалы прощания у нас не очень развиты. Ну, потому что... Я говорю «у нас», потому что я иногда встречаю в каких-то культурах ритуалы прощания, и они мне очень нравятся. Ну, например, если я прихожу в гости где-то в Западной Европе и приношу что-то в подарок к столу, то, скорее всего, я через два дня или, ну, по-моему, за сутки, сутки есть на это дело, мне придет открытка о том, что вечер был прекрасен, а торт потрясающий, букет ваш до сих пор стоит и радует нас там своей красотой в гостиной. Вот у них есть вот такой ритуал такого долгого прощания и благодарности. А у нас Ахматова писала, что мы не умеем прощаться, все ходим лицом к лицу, уже начинает смеркаться, ты задумчив, а я молчу. То есть вот у нас у русских с прощанием тяжело, у нас душа слишком широкая для этого, наверное. Вот, ну что, останавливаемся тогда, и у меня для вас будет объявление еще. Все, лекции стоп. Кость, подойдешь, скажешь со мной вместе это, что... Вчера ходили какие-то слухи про то, что мы изменим расписание в связи с трауром. Расписание оргкомитета и тренерские...